страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Начало новой рабочей недели, понедельник, 12 ноября, 9 часов утра, по страницам Библии. И наша команда: Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами продолжаем чтение послания к римлянам. Тут интересная у нас дискуссия была в прошлый раз в конце эфира, в пятницу. Я подойду к этой дискуссии, но сначала грустное сообщение, грустное для, прежде всего, семей, для близких. Помните, мы с вами молились в прошлый раз о ребятах, там трое ребят, которые попали в ДТП по пути на христианскую конференцию. Вот, и один из них, Дмитрий, был в коме. Дмитрий отошел в вечность, он отошел к Господу. Информацию об этом мы получили уже вечером в пятницу. Мы молимся также за его семью, мы молимся за его друзей, и я не знаю, что было и какая ситуация сейчас с остальными ребятами. Опять-таки, если кто-то знает, если кто-то в курсе, скиньте, пожалуйста, информацию. Дмитрий сейчас с Господом, ему гораздо лучше, чем нам здесь. Знаете, вот когда человек уходит, и мы знаем, что он верующий, да, он ушел в вере, мы молимся прежде всего за его друзей и за утешение для его близких. Вот это главное. А если мы не уверены были, да, по поводу его покаяния и так далее, там сложнее ситуация. Это бывает даже очень тяжелая ситуация. Но в данном случае мы знаем, что он с Господом, и вот мы молимся прежде всего сейчас за тех, кто остался здесь. Ну и за тех ребят, которые также попали вот в это ДТП. Это серьезная, большая история, большая ситуация. Ситуация, которая, к сожалению, хорошо знакома нам в этом греховном мире. Просто тот мир, в котором мы живем, он, конечно, далек от того идеала, который создал Бог. И далек потому, что этот раздрай, этот разрыв, этот разлад в мире принесли в него мы. Это не Бог его таким создал. Это мы вот этот мир до такого своим грехопадением довели. И у нас продолжалась дискуссия такая. На самом деле, мне очень нравится, что есть люди, которые не считают себя христианами, не считают себя верующими, а просто слушают наши передачи, слушают наши трансляции, и потом в конце трансляции обсуждают то, что услышали. Фразы типа «опять что-то втирали» означает, что человек не первый раз нас слушает, и он решает, что мы ему что-то втираем, но он слушает снова и снова. Конечно, мы ничего не втираем никому. Говорят, там, денег просили. Да, это не так, конечно, денег. Как вы помните, никто в этой передаче, в этой конкретной трансляции не просил. Мы с вами собираемся для того, чтобы Библию изучать, для того, чтобы Слово Божие читать. Но там была интересная мысль. Кто такие, спрашивают один из слушателей. Другой отвечает: да христиане. И вот мне это, друзья мои, очень понравилось. Вот, могли бы написать по-другому, наверное, чудики какие-то, да, вот, странные какие-то. Написали «да христиане». И что вы вкладываете в слово «христиане», что вы вкладываете в это понятие? Это уже другой вопрос. Но для верующих, для нас с вами, я думаю, важно помнить, что когда люди смотрят на нас, когда люди слушают нас, когда люди общаются с нами, это вот картинка «да христиане». И мы во многом, собственно говоря, и производим это впечатление, которое потом у них останется, у людей, и которая потом переносится, в частности, на отношения с Богом. И сегодня мы с вами продолжаем 14 главу послания к римлянам. Мы немножко задержались на этом фрагменте, потому что он действительно очень важен, очень существенен для многих из нас. И вопрос, который я вам хочу сегодня поставить, вопрос, который я вам хочу сегодня задать, этот вопрос еще прозвучит в эфире, в нашем разборе, в нашем чтении Священного Писания. Вопрос звучит так. Как вы думаете, может ли христианин напиться? Ну, так серьезно так напиться, да, вот знатно напиться, вот знатно в кавычках я в данном случае использую. Если нет, то почему? Что его от этого удержит? А если да, то чем напившийся христианин отличается от напившегося атеиста или напившегося агностика? Об этом мы с вами сегодня будем говорить, размышляя над посланием к римлянам. А тут еще одна интересная тема, и она тоже прозвучала в комментариях в пятницу. Это русское выражение «не согрешишь, не покаешься». Неужели жить по принципу «не согрешишь, не покаешься», «грешу и каюсь», «грешу и каюсь». Вот, знаете, тут интересная такая тоже тема, интересный вопрос. И вот почему очень часто предложение «не согрешишь, не покаешься» используют не для того, чтобы как-то привести человека к покаянию, а для того, чтобы оправдать свой грех. «Не согрешишь, не покаешься» — это не про то, что, знаешь, если в жизни грех, то каяться надо. Это скорее потому, что, ну что, каяться хорошо? Да, хорошо. Но чтобы каяться, надо что? Ну, чтобы было в чем каяться. Значит, сначала согреши. И вот это противоречит Евангелию, это противоречит Божьему Слову. А об этом, кстати, говорил апостол Павел здесь же в послании к Римлянам, 6 глава. Что же скажем, оставаться ли нам во грехе, дабы умножилась благодать? И отвечает он в русском переводе «никак», а по-гречески это звучит «мегенойто». Да не будет этого, ни в коем случае этого не будет. И вот как раз на это ответ в 6 главе. А параллель к 6 главе уже на практике. Практической христианской жизни, это глава 14. 6 глава говорит о том, что мы умерли во грехах, как, мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Мы рождены теперь от Господа и рождены для Господа. 14 глава говорит о том, как эта смерть для греха и жизнь для Господа отражается в нашей повседневной жизни. Дело в том, что если христианин начинает совершать грех, то грех для нас, для возрожденных людей, это уже нечто чуждое. Бывает ли, что мы его совершаем? Да, конечно, и чаще, чем нам бы хотелось. Но христианин и нехристианин по-разному этот самый грех переживают. А опять-таки мы вернемся к этому вопросу сегодня, когда уже будем с вами читать Священное Писание. Есть еще одна тема, связанная вот с этим же. Говорят так. Ну, если я хочу быть верующим человеком, значит, мне нужно жить праведно, значит, мне надо меньше грешить, я буду меньше грешить, и, соответственно, Бог тогда меня примет. Но устроено-то все это, на самом деле, совершенно по-другому. Бог призывает нас, Бог оправдывает нас, Бог принимает нас, Бог очищает нас, Бог дает нам силу для новой жизни. И вот тогда мы уже и живем в сострадании, мы живем в смирении, который дает Бог. И мы начинаем страдать, переживать по поводу греха и просить у Бога прощения, и просить у Бога избавления от этого греха. Мы, скажем так, смотрим на себя глазами Бога. С одной стороны, мы оправданы Иисусом Христом, с другой стороны, мы продолжаем жить в греховном мире, и грех продолжает порой на нас действовать. В баптистской среде есть такая старая популярная песня, молодежь этой песни уже не знает, «Ах, ой, я грешник бедный», да, вот где поется о том, какое мое тяжелое состояние во грехах. С другой стороны, есть и другой подход, и другие песни, которые говорят о как блажен, как счастлив я, Христос Спаситель мой. То есть это уже совершенно другое. Что же, я грешник бедный или как блажен, как счастлив я? Так штука в том, что и то, и другое. Когда наш взгляд перекошен в одну сторону, то есть мы просто, например, воспринимаем себя как грешника бедного, но тогда мы не видим Христа, тогда мы смотрим только на себя, и получается, что действительно все очень плохо. С другой стороны, мы можем сказать, да я вообще крутой, все классно, я вот спасен, а грех, он где-то вот вообще весь далеко. Но тогда возникает вопрос повседневной жизни. Ты такой классный, у тебя все здорово. А что ж ты на жену-то накричал? А что ж ты ребенка-то отругал незаслуженно? Да даже если заслуженно, зачем отругал с такой злостью? Вот. А что ж ты на работе делаешь? Да, вот почему там приписками занимаешься и так далее? А что у тебя внутри происходит? В конце концов, для мужчин сейчас это не актуально, потому как, или не настолько актуально, потому что холодно стало. Ну, а вот весной. А что ж ты на эту женщину-то посмотрел? И взгляд не отвел, да, вот что с тобой произошло? То есть и то, и другое есть, и это очень важно. Теперь, даже христиане расходятся между собой в ответе вот на какой вопрос. А что, если христианин начинает грешить? Что, если христианин, настоящий христианин, вдруг падает и попадает в этот грех? Есть опасность, что в какой-то момент он потеряет это спасение, потеряет возможность, вот, которая у него была. То есть он был спасен, но потом он стал грешить, и стало все так плохо, что это спасение он потерял. Мы еще вернемся к этой теме в нашем эфире. Смотрите, блудный сын остался сыном, даже когда ел со свиньями. Вот блудный сын не перестал быть сыном. Сын не стал свином. Это очень важно. Если он изначально был сыном, то он сыном и остался. И в какой-то момент он, этот блудный сын, говорит: «А я больше этого свинства не хочу». Понимаете, когда блудный сын гулял, скажем так, с блудницами, да, чтобы никого не раздражать, другим словом, которое здесь было бы более уместно, когда блудный сын проматывал отцовское состояние, внешне он ничем не отличался от тех, кто не являлись сыном. Когда он питался вот этими рожками, рожками, которые должны были есть свиньи, опять-таки он от других никак не отличался. Но в нем было фундаментальное отличие. В какой-то момент он говорит: «Я так больше не могу. Потому что я из другого теста, я другой. Я сын своего отца». Или, если перенести на дочь, допустим, он мог сказать, человек может сказать: «Я дочь своего отца. Я так дальше жить не могу». И вот это принципиальное различие, вот это принципиальная разница. Блудный сын в какой-то момент действительно не похож, абсолютно похож на всех остальных, но он не может так жить. Остальные так жить могут. Теперь, что касается христианина. Если вы призваны Богом, если вы покаялись перед Богом, даже если в какой-то момент вас занесет, а я видел такие случаи, слушайте, вот за время пасторского служения я много таких случаев видел. Подходит мужчина, женщина, явно человек, побитый жизнью. Явно человек, у которого много всего было. Начинает рассказывать свою историю. И рассказывает он, как, ну, или она, как много лет назад он пришел ко Христу, она пришла ко Христу, покаялся, покаялась, ходил человек с Богом, а потом по жизни так накуролесил. Слушайте, там все что угодно начинается. И неправильный с Божьей точки зрения, и неблагословенный брак, и сложности в взаимоотношениях, и предательство, и измены. Чего там только не бывает. Но всегда есть два общих мотива. Первое. Человек говорит: вот в то время, даже в то время, что-то меня, когда я вот так жил или жила, что-то меня постоянно свербило. Я понимала или понимала, что так нельзя, Бог этого от меня не хочет. И второй мотив. В конце концов, я понял, что этого свинства хватит, что так жить нельзя. Вот это состояние Божьего дитя, состояние Божьего чада. Если человек действительно имеет отношение с Богом, то он выйдет из этого, состояния, потому что Бог его из вот этого свинства выйдет, ибо он не свин, а сын. Теперь другая история. Когда человек неверующий, когда человек не знающий Бога, я считаю, и мы к этому еще вернемся, вот об этом мы с вами будем говорить уже на следующей неделе, в следующей книге. Это первая книга царств, там конкретная история с Саулом, например. Я считаю, что есть ситуации, когда Бог, ну, скажем так, он дает человеку сколько-то шансов услышать. Вот 1, 2, 3, 4 шанса. У разных людей разное количество. Но наступает такой порог, когда человек, вот он слышал, он был рядом с Евангелием, он был даже в какой-то степени просвещен евангельским светом, но он отступил. И потом приходит ситуация, когда его невозможно обновлять покаянием. Его душа, его сердце уже ожесточилось. И здесь, кстати, есть опасность для тех, я не случайно здесь начал этот разговор. Помните, мы вначале говорили об этих письмах и сообщениях. Люди там, такой стёб у них там идет, да, вот. Что там такое, христиане, что хотят, денег хотят. Значит, если вы нас слушаете не первый, не второй, не третий раз, и вам интересно, то я думаю, что Бог вас конкретно ставит перед выбором. Вот вы скажете «да» Господу на его призыв. Или вы будете дальше продолжать стёб. Вот выбор за вами, но и последствия тоже за вами. Если в случае христианина, уверовавшего, серьезно, реально уверовавшего христианина, я говорил сегодня об этой уверенности в спасении, я говорил о том, что Бог призывает своего сына или свою дочь. И опять, я думаю, что многие из вас подтвердят это своими свидетельствами. Да, многое было в жизни. Да, разные ситуации были в жизни. Но ты приходишь к Богу, ты возвращаешься. Бог тебя возвращает, Он не дает тебе покоя. Вот для уверовавших это так. То для тех, кто откладывает решение, а тех, кто ну, вам вас что-то тянет к вере, вам вас что-то тянет к Богу, но вы говорите, а я над этим посмеюсь. Там первый раз, второй раз, третий раз. В конце концов наступает момент ожесточенного сердца. И вот это, друзья, момент страшный. Я сегодня спокойно говорил о брате Дмитрии, который сейчас с Господом. Знаете, за кого я больше всего беспокоюсь? За тех, кто слушает эту трансляцию и продолжает издеваться. Вот это самая-самая беспокойная и болезненная тема. Не за себя, друзья, за вас. Читаем сегодня 14 главу послания к римлянам. Я напоминаю, что сегодня вы нам можете писать через сайт theos.fm, приложение «Радио Теос». И также через наши официальные группы, наши основные группы, это по страницам Библии, ВКонтакте и Фейсбук, и другие группы и сообщества, в которых вы смотрите и слушаете эту трансляцию. В конце эфира у нас будет буквально несколько минут, мы какие-то комментарии почитаем, но завтра у нас целиком эфир посвящен ответам на ваши комментарии. Скорее всего, мы его предзапишем сегодня, но в любом случае те комментарии, те письма, которые вы сегодня нам напишете, завтра мы об этом поговорим. Ну и есть тема, которую хотелось бы завтра с вами в эфире обсудить. Ну а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Библию. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас, за то, что Ты ведешь нас, за то, что Ты не оставляешь нас. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что рука Твоя касается нас. Мы молим Тебя, Боже, о тех, кто не знает Тебя. И мы молим Тебя, смягчи сердца и призови детей Твоих. Да будет слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня 393-я встреча у нас с вами. Мы с вами в послании к римлянам, 14 глава. Мы с вами завершаем разговор сегодня об отношениях между христианами и особенно об отношениях между так называемыми слабыми и сильными христианами. Это не значит, что каждый из нас во всем слаб или каждый из нас во всем силен. Мы с вами в прошлый раз говорили об опасности осуждения. Сегодня мы не только разовьем эту тему, но также поговорим о том, насколько нужно быть аккуратными, внимательными в обращении с другими христианами, как раз в связи с тем, о чем мы сегодня рассуждаем. Апостол Павел пишет в 12 стихе 14 главы: «Итак, каждый из нас за себя даст ответ Богу». То есть каждый из нас подотчетен Богу, и Бог спросит с нас за себя. Бог не спросит с меня за моего звукорежиссера, я этому очень рад. Бог не спросит также с моего звукорежиссера за меня. Я думаю, он этому весьма рад. 13 стих. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь.
не губи твою пищу того, за кого Христос умер, да не хулится ваше доброе. Давайте здесь остановимся на минутку. Это вот следующий принцип. Мы с вами говорили о свободе, мы с вами говорили о том, чтобы не осуждать. Теперь есть еще одна грань. Эта грань касается того, как мы строим отношения с нашими братьями и сестрами, что мы делаем по отношению к ним и как мы порой себя ограничиваем, потому что это может быть камнем преткновения для наших братьев и сестер. Апостол Павел говорит совершенно замечательную вещь. Он говорит об этом в первом послании к Коринфянам, 9 глава, 22 стих. «Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». И немножко раньше он развивал эту мысль, что для иудея был как иудей, для чуждых закона, а как чуждый закона. Это не значит, что Павел становился хамелеоном. Это значит, что Павел с уважением относился к другим людям. Если я приглашаю к себе гостей, которые считают для себя неприемлемым танцевать, то я не буду устраивать танцевальную вечеринку. А если я встречаюсь с людьми, которые только недавно вышли из алкогольной зависимости, то я не буду рассказывать о том, как вино веселит сердце. Понимаете? Если я встречаюсь с людьми, для которых рок и наркотики синонимы, то я не буду рассказывать про то, вот какой тут есть крутой христианский рокер. Это совершенно недопустимо. Кстати говоря, в моей жизни, в моем служении был и другой случай. Пришел к вере один человек, который играл в симфоническом оркестре. Он говорит: «Я терпеть не могу симфоническую музыку». Я говорю: «Почему?» Он говорит: «Ну вот, когда я играл в оркестре, наверное, у нас был очень тяжелый коллектив. Среди музыкантов были две серьезные проблемы. Одна – пьянство, другая – конкуренция. Причем, он говорит, были такие, которым, чтобы играть, нужно было немножко принять на грудь. Тогда они играли особенно, как у них говорилось, божественно. Но, с другой стороны, играли они таким образом не для того, чтобы Бога прославить, а для того, чтобы самим прославиться и самим продвинуться». Он говорит: «Я стал христианином, я терпеть не могу, я не буду слушать симфоническую музыку. Честно говоря, я люблю симфоническую музыку гораздо больше, чем современный рок. Но приглашая в гости такого христианина, приглашая в гости такого человека, я не буду устраивать ему у себя дома концерт симфонической музыки. Не только потому, что он этого в данном случае не оценит, но, и это самое главное, потому что мое поведение, моя свобода может быть для этого человека соблазном». Мне вспоминается история, которая была на одной христианской конференции, молодежной конференции, на которой ее организаторы решили устроить дискотеку. И я, в принципе, ничего страшного не вижу. Я понимаю, что кто-то меня сейчас осудит. Я, в принципе, ничего страшного не вижу в самом факте организации дискотеки на конференции, где собрались молодые христиане. В самом этом факте, с моей точки зрения, никаких проблем не было. И вдруг во время дискотеки ко мне в номер пришли, я ушел, естественно, на дискотеку на это не пошел, ко мне пришли сотрудники этой миссионерской молодежной организации, и с ними была девушка, которая просто тряслась от слез, она тряслась от рыданий. И они говорят: «Помолитесь за нее, скажите что-нибудь, сделайте что-нибудь, мы не знаем, что делать». И я пытаюсь понять, а что произошло. И она сквозь рыдания рассказывает, она говорит: «Я не думала, что христиане такие же сволочи, как все остальные». Я говорю: «А что? Что случилось? Успокойся, мы дали ей воды». Я спрашиваю: «А что случилось?» Она говорит: «Несколько лет назад, когда мне было 16 лет, на дискотеке, после дискотеки, меня изнасиловали. Я сейчас уже студентка, я впервые на христианской конференции, я 2 месяца назад пришла к вере, и мне сказали, что будет дискотека, я сначала была в шоке. Я решила, что будет какая-то другая дискотека. А я вошла в зал, увидела там эти мерцающие огни, услышала Майкла Джексона, ощутила запах пота. И меня отбросило назад». Организаторы этой конференции должны были думать о том, что на дискотеку придут люди, которые недавно ассоциировали с этой культурой совершенно другие вещи. Вот об этом говорит апостол Павел. Вот в этом была проблема этих самых горе-организаторов конференции. Не в том, что дискотека — это не по-христиански, а в том, что они поставили преграду, даже точнее, поставили камень преткновения, камень спотыкания для кого-то из участников. Кстати, на эту девушку это так подействовало, но кто-то ведь и не был в слезах. Кто-то, наверное, решил, а, христиане такие же чуваки, как и мы. Я типа тоже христианин. И вот это невысказанное преткновение остается, между прочим, столь же серьезным. Я во многом себя ограничиваю. Ну, не потому, что считаю, что это, скажем, с духовной точки зрения запретно, а потому что это может быть проблемой для других людей. 18 стих 14 главы послания к римлянам. «Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». 17 стих. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Этот стих, я думаю, надо понимать в контексте. А контекст таков. Есть люди, которые считают, что Царство Божие, Божие присутствие, Божие действие в нас определяется тем, что мы пьем, и тем, что мы едим. Соответственно, меняем нашу пищу, меняем питье, меняем и становимся другими людьми. Вот мы теперь христиане. Апостол Павел говорит, нет, ребята, Царствие Божие — это праведность и мир и радость во Святом Духе. Кстати, праведность и мир, они ведь от Бога. Помните, мы говорили о том, что праведность сходит от Бога. Она приходит от Бога, она дается нам. Мир исходит от Бога. Он тоже дается нам. Радость тут даже уточняется во Святом Духе. Она тоже исходит от Бога. Я долго не мог понять одну вещь. Такое бывает, когда ты приходишь в церковь. Ну, в некоторых церквях это бывает чаще, чем в других. И ведущий поклонения выходит на сцену и говорит, ну-ка, братья и сестры, давайте-ка сейчас улыбнемся друг другу, улыбаемся ради Господа. Я попадал на это и в церквях, и на некоторых молодежных конференциях. Я предполагаю, что кто-то из вас сейчас скажет, не туда вы, Олег, ходите, не на те конференции. Возможно. Но я вот был свидетелем того, как в разной форме, в разной формулировке на меня так легонечко или не совсем легонечко давили, а ну-ка давай улыбайся. Повернитесь друг к другу и скажите, брат дорогой, я тебя люблю, и скажите об этом с улыбкой. Я постоянно чувствовал, что что-то здесь не то. И не мог сформулировать, что именно. А потом понял. Я улыбаюсь не потому, что лидер прославления меня об этом попросил. Я улыбаюсь даже не потому, что улыбается тот, кто стоит рядом со мной. Я улыбаюсь, потому что Бог во мне действует. Вот эта разница между внешним и внутренним. Внешней историей и внутренней реальностью. 18 стих подводит итог. «Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». То есть сим этим, основываясь на том, что Бог делает внутри нас, а не тем, что требует от нас некое христианское общество. Мы научились выставлять требования к себе и к другим. Будьте, пожалуйста, с этим предельно осторожны. Но вот требования к себе ради других – это совершенно другое дело. Требования к себе ради того, чтобы не быть соблазном другим – это совершенно другое дело. 19 стих. Об этом же апостол Павел продолжает говорить. «Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи, не разрушая дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе». Пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере, грех. Расскажу вам первую из двух историй, которая кому-то из вас не понравится, кто-то из вас, наверное, не поймет ее. Это не самая страшная история, кстати, сразу предупреждаю. Сегодня будет еще одна, страшнее. Первая история про христианку, которая в определенной ситуации в жизни не в церкви, просто дома, надевала косынку. Потом ей сказали: «Ты, сестра, ты должна быть в свободе. Сними ты эту косынку. Она тебе не нужна, в церкви даже она тебе не нужна. А уж сейчас дома, когда Библию читаешь, тем более не нужна». Она говорит: «Я сняла, но чувствую себя очень неуютно. Чувствую себя, как будто делаю что-то не то». «Сестра дорогая, не снимай ты эту косынку. Вот для тебя она нужна, для тебя она важна. Тот, кто заставляет тебя ее снимать, имеет свободу для себя, но не имеет права ограничивать тебя в свободе эту косынку носить». Понимаете, ретивые, недавно покаявшиеся христиане, особенно молодые христиане, которые читают, например, «К свободе призваны вы, братья», они ведь не дочитывают вторую часть. Это послание к Галатам, 5 глава. «Только бы свобода ваша не стала поводом для угождения плоти». Да, мы призваны к свободе, но при этом есть вещи, которые для нас не полезны. У другого человека этот список вещей может быть иным. Не надо навязывать себе другой список. Ради других людей, ради того, чтобы другой человек мог прийти ко Христу, ради назидания другого человека, мы можем и должны от каких-то вещей отказаться. Но более того, порою ради другого человека мы можем и будем переступать некоторые границы. Что я имею в виду? Мы сейчас к этому подойдем. Тут очень важная тема, важный разговор. Но прежде чем мы к этому перейдем, я прокомментирую то, что происходит дальше в русском синодальном переводе Библии. Есть 24, 25, 26 стихи 14 главы. Во многих современных изданиях, в других переводах, эти три стиха стоят в конце 16 главы. Здесь есть разница даже в древних рукописях. И вот эти три стиха мы с вами будем читать, когда дойдем уже до конца. Это заключительные стихи послания к римлянам. Меня уже спрашивали, между прочим, почему вот такое разночтение, такой разнобой. Да, в разных рукописях эти стихи, эти тексты стоят в разных местах. Более того, какое-то время были ученые, либеральные ученые, было их немало, которые сомневались в авторстве и говорили, что последние главы, 15-16 главы послания к римлянам, это какая-то приписка. Павел этого не писал. Однако, если по поводу позиционирования 24, 25, 26 стихов 14 главы есть определенный разнобой, определенный спор, то по поводу авторства Павла этого спора нет. Даже в самых древних из дошедших до нас рукописи есть 15-16 главы послания к римлянам. А спор этот ведется не по причине рукописи, а по другим причинам. И сегодня практически все ученые, которые серьезно относятся к Библии, серьезно относятся к Слову Божию, они принимают авторство апостола Павла и не ставят авторство апостола Павла под сомнение.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, 15-16 глава. 15 главу можно подразделить на три части. Во-первых, первые три стиха, ну, собственно, которые мы с вами сегодня успеем прочитать, это апостол Павел завершает эту важнейшую тему об отношениях с другими братьями и сестрами и рисует нам, показывает нам еще один аспект этой темы. Во-вторых, это большая часть 15 главы, начиная с 4 стиха, апостол Павел говорит о сослужении евреев и язычников, или точнее христиан из евреев и язычников, в проповеди Евангелия, в прославлении Бога. Иными словами, пришло такое время, замечательное время, когда и евреи, и язычники во Христе учится не только сосуществовать, а там будет говориться об этом, принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию, не только сосуществовать, но также и сослужить, содействовать к Божьей славе. Это совершенно удивительная вещь. И в конце апостол Павел выходит на свое личное свидетельство. Он рассказывает о том, как Бог действует в нем. Кстати, это уже такая финальная часть послания, потому что потом 16 глава, это будут приветы, которые передает апостол Павел. Мы об этом обязательно поговорим. Я удивляюсь, на самом деле, насколько Павел знал людей. Он помнил их по именам и мог обращаться лично к каждому из них. Кстати, у меня есть основания предполагать, что по лицам он их все-таки не помнил. Почему? Об этом обязательно поговорим в одной из следующих передач. А по именам помнил. Но вот пока первые три стиха – это отношения с другими христианами и еще одна грань, еще один принцип этих отношений. Первый стих – «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня». Итак, сносить немощи других и не себе угождать. Даже если я считаю себя сильным в вере, ну, мы говорили с вами, что эта сила, она ведь не на все стороны жизни распространяется, да, вот в чем-то вы сильнее, в чем-то нет. Но при этом нельзя ставить себя на первое место. На первом месте будет все-таки другой человек. И вот этот фрагмент, эту мысль, мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Этот фрагмент порою используют для того, чтобы говорить о том, что вот мы сносим немощи, и мы можем так или иначе это терпеть, и мы должны идти благовествовать Евангелие, благовествовать, естественно, среди немощных, и мы будем оказываться в самых разных местах, поскольку для нас ничего запрещенного нет, мы можем идти куда угодно для того, чтобы нести Евангелие. Я хочу здесь кое-что сказать по этому поводу, потому что вот здесь как раз есть опасность. Куда вы можете пойти для того, чтобы рассказать Евангелие? Если мне нужно пойти ради этого, не знаю, на современный фильм, на который я иначе не пошел бы, и будет возможность после фильма поговорить с человеком, рассказать ему Евангелие или побеседовать на духовную тему. Конечно, я это сделаю. А теперь представьте себе, что человек пошел на, ну, допустим, стриптиз-шоу ради того, чтобы рассказать Евангелие. Вот он врет, лицемерит или заблуждается. Тут возникают вопросы. И тут мы можем друг другу задать этот вопрос и сказать: ты серьезно считаешь, что это твое место? Ты реально уверен, что ты там можешь быть? Я знаю христианскую семью, которые рассказывали Евангелие в барах. Это серьезное, большое, трудное служение. Я знаю также и другого человека, молодого христианина, который приходит из бара. Это тоже было во время христианской конференции. Конференция проходила в гостинице. В гостинице в этой были и другие люди. Вот христианин этот молодой приходит из бара, его сосед по комнате спрашивает: слушай, ты что там делал? Я Евангелие рассказывал, говорит он. Вот это две совершенно разные вещи, друзья мои. И тут мы, кстати, подходим ко второму примеру, который некоторых из вас ужаснет. Но я должен это сказать, потому что это важно. Иногда спрашивают, может ли христианин напиться? Мой ответ – да, может. Некоторые пребывают в шоке и говорят, в чем же тогда разница между напившимся христианином и напившимся атеистом? Исходя из послания к римлянам, друзья мои, все очень просто. Смотрите. Ну, кстати говоря, здесь же я все-таки сошлюсь и на Евангелие от Луки тоже. Вот блудный сын, попав в свинарник, не стал свиньей. Он остался сыном. Понимаете, ни одна из свиней, живших в том свинарнике, ни в какой момент времени не сказала: встану, покаюсь, пойду к отцу. Не одна. Они оставались в этом свинарнике, и им там было хорошо. Сын же в какой-то момент понял, что дальше в этом свинарнике он жить не может. И через покаяние ему нужно вернуться к отцу. И любовью своей, а по большому-то счету любовью Божию, отец его принимает. Видите разницу между сыном и свином? А теперь давайте посмотрим дальше. В чем разница между напившимся безбожником и напившимся христианином? Напившийся безбожник на следующее утро будет искать лекарство от головной боли. Он будет думать: классно, я повеселился, ну чего ж башка-то так трещит? И потом, найдя это лекарство, а если алкогольная зависимость зашла уже достаточно далеко, найдя себе возможность похмелиться, напившийся безбожник будет говорить: ну вот, классно отдохнули, еще бы так. И на следующий вечер, а может быть через день, через два, он продолжит заниматься тем же самым. Он не почувствует свинства своей ситуации. Напившийся христианин, просыпаясь с головной болью, подумает: что же я сделал? Господи, как я мог такое сделать? Он встанет на колени, возможно, даже прежде, чем искать лекарство от головной боли, и скажет в слезах: Господи, прости. Господи, дай мне силу Твою, чтобы с этим бороться. Дай мне силу Твою, чтобы это победить. Он придет к Богу, он придет также к другим людям, к христианам. Он попросит у них помощи, он попросит у них молитвы. Он придет, я не знаю, в какой-то репцентр, да, он будет перед Богом искать выхода. И Бог этот выход дает, потому что он сын, а не свинья. Потому что в свинском состоянии он пребывать не хочет. Потому что Бог, Дух Святой, живет в нем. Внешне в состоянии напившегося атеиста и напившегося христианина в какой-то момент выглядит одинаково. Но внутренне, духовно, это две совершенно, принципиально разные истории. Возвращаемся к посланию к римлянам, 2 стих 15 главы. «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Это вот к тому, что не ставить свою свободу выше других людей. Не пользоваться свободой, если эта моя свобода может стать для кого-то камнем преткновения. А дальше 3 стих. Вот Павел завершает эту тему. Да, он потом мягко выведет это к следующей теме, к следующему разговору. Тут будет такой мягкий переход, но по большому счету точка ставится уже здесь. «Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня». Иными словами, Бог принимает злословия, Иисус принимает эти самые злословия. Он отрекается от себя, потому что он угождает Богу Отцу и берет на себя наш с вами грех. Несколько слов по поводу 3 стиха. Опять-таки, есть такая интерпретация, и ее иногда приходится слышать. «Живите по примеру Иисуса Христа, ибо и Христос не себе угождал, но...» и так далее. С одной стороны, пример Иисуса Христа чрезвычайно важен для христианина. Если мы любим Христа, мы хотим видеть, как Он поступал. Мы хотим видеть, как Он жил. Для того, чтобы понимать, что такое Божья праведность, что такое Божья святость и чего хочет Бог. С другой стороны, спасаемся мы не примером. Спасаемся мы по благодати через веру. Никогда не считайте, что если вы будете подражать Христу, если вы будете следовать Его примеру, то вы таким образом станете лучше и спасетесь. Кстати, да, лучше вы все-таки станете. Но спасение это не по лучшести, а по Божьей праведности. Но спасаясь по благодати через веру, мы хотим узнать, а как же поступает Христос? И вот тогда и только после этого Он становится для нас примером для подражания. Не на пути к спасению, а на пути спасенных. В следующий раз продолжим, друзья, нашу беседу. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Вот, значит, тут интересная такая вещь. Очень разные комментарии. Тут комментарии есть откровенно оскорбительные, комментарии есть, где поддерживают. И на самом деле, вот тут хороший, пишет Влад, так, значит, он пытается оскорбить, Влад пытается оскорбить. «Иди со своей Библией и христианства домой спать». Влад, можно я вам скажу честно, вот абсолютно сейчас честно, Влад, лично, я хочу ответить на ваш комментарий. Влад, сегодня в Москве минус 8 с утра. Значит, скажите, Влад, что может побудить вот эту команду, да, часть этой команды в Москве, часть не в Москве, не спать, а приехать сюда, в редакцию, для того, чтобы вести трансляцию? Что может побудить нас, не знаю, в половину восьмого утра, там у кого-то позже, у кого-то раньше, выйти из дома, да, выйти вместе с Библией, а выйти сюда для того, чтобы вести эту трансляцию? Влад, как вы думаете, вот оно зачем? Я откровенно улыбнулся, когда увидел этот ваш комментарий. Вы, может быть, скажете, ну, ребята, работа у вас такая, да, за деньги там один делает другое, один делает одно, другой делает другое. Я ни в коем случае никого не хочу обидеть, унизить и так далее. Но я понимаю, что как преподаватель и как переводчик, тем более как синхронный переводчик, я лично мог бы найти работу, и работал, кстати, находил работу, которая оплачивается гораздо лучше, чем наша работа здесь на Теос Медиа. Мы благотворительная организация, мы живем на пожертвования слушателей. А вот, и, в общем, есть другие возможности. Теперь, Влад, если бы не вот это желание проповедовать Божие Слово, если бы не это желание достучаться до вас, Влад, понимаете, какая штука? То я бы, наверное, действительно не просто пошел спать, а я бы из дома не выходил. Я бы пришел на работу, где можно прийти к 10, к 11, там, в свободном графике и так далее. Вот, так что вот этот момент я вас отлично понимаю. Мы приходим сюда, мы приходим на это место по одной причине. Нам не все равно, что происходит с вами, Влад, и что происходит с другими слушателями. Работа здесь, на Теос Медиа, эта штука непростая. Я не буду углубляться в тонкости, ну, во-первых, потому что это не надо, во-вторых, потому что не та передача. Но есть одна штука, которая нас мотивирует. Вот для меня, я могу сейчас говорить от себя и от участников нашей команды, надеюсь, тоже. И эта штука заключается в том, что мы хотим, чтобы те люди, которых Бог призывает, которые готовы услышать это слово, могли его услышать. Чтобы сыновья, которые по какой-то причине сейчас оказались в свинском состоянии, из этого свинского состояния вышли. Чтобы они сказали, слушайте, мне надоело есть эти рожки, я так дальше не хочу. Отче, я хочу вернуться к тебе обратно. Вот об этом мы молимся. Знаете, иногда ерничество становится таким способом прикрыться, что ли, уйти от ответа, уйти от решения. Знаете, как подростка что-нибудь спрашивает, он начинает ерничать. А он должен ответить на серьезный вопрос, прежде всего для себя. Так вот, я обращаюсь к Владу и ко всем нашим слушателям. Друзья дорогие, в какой-то момент ерничество больше не будет. Оно будет неуместно. Вопрос, а что тогда? Завтра продолжим. Тут еще немало интересных комментариев. Завтра это почитаем. А пока по страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.